Говорит Радио Свобода. Новые свидетельства присутствия российских войск в Сирии. Жена арестованного по делу об избиении журналиста Кашина утверждает, что ее муж записал свой разговор с псковским губернатором. В Боровске появился несанкционированный мемориал в память о жертвах сталинизма. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху собирается в Москву, чтобы поговорить с Владимиром Путиным об угрозах, которые представляет для Израиля наращивание российского военного присутствия в Сирии. Российские военные, как можно видеть по свежим спутниковым снимкам, строят на берегу Средиземного моря в Латакии всего в 400 километрах от Тель-Авива и в 200 от столицы Сирии Дамаска полноценную авиабазу. Ее охраняют новейшие российские танки Т-90 и артиллерия. Построена новая контрольная вышка и возведены временные жилые строения для персонала. В Министерстве обороны США подтверждают доставку и размещение в Сирии российских танков Т-90 и артиллерии и зенитно-ракетно-пушечного комплекса СА-22. О том, что нового удалось узнать журналистам и блогерам о резко увеличившихся поставках российского оружия и войск в Сирию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Россия не отрицает военной помощи Сирии, но по-прежнему утверждает, что она осуществляется в привычных рамках и соответствует заключенным еще несколько лет назад договорам. Однако скрыть реальные масштабы этой помощи век спутниковых снимков и социальных сетей сложно. Англоязычное издание Foreign Policy раздобыло свежие снимки авиабазы под Латакией, расположенной по соседству с гражданским аэропортом города, названным в честь старшего брата Башара Асада Басиля. На фотографиях, если сравнить их с общедоступными спутниковыми снимками Google, сделанными ранее, видно, что за последние месяцы авиабаза подверглась серьезной реконструкции и обновлению. Строятся новые вертолетные площадки, сооружена новая контрольная вышка и временное жилье. Источники газеты «Ведомости» в Министерстве обороны России объяснили это ремонтом взлетно-посадочной полосы, но на снимках видно, что именно взлетно-посадочная полоса и осталась в результате работ абсолютно нетронутой. Похожие снимки опубликованы и на сайте американского разведывательно-аналитического центра «Стрэтфор». Помощь Асаду идет прежде всего морским путем. Российские зарубежные блогеры уже набили руку на отслеживание передвижения российских десантных кораблей через Босфор. Подробнее об этой «дороге жизни» для режима Башара Асада рассказывает живущий в Германии блогер, волонтер проекта «Информ Напалм» Антон Павлушко.
Мы использовали такой турецкий сайт «Босфорус Naval News». Там любители военных кораблей просто фотографируют проходы военных кораблей через Босфор со всех ракурсов, выкладывают там какие-то новости, что вот будут проходить там те или иные учения, анализируют. Ну и вот за последние несколько лет там собрано несколько таблиц со всеми военными кораблями, которые проходили через Босфор, в сторону Черного моря и в сторону Средиземного моря. Мы просто взяли все эти таблицы, свели воедино, посмотрели, какие российские корабли были использованы за это время в проходе Босфора, посмотрели, к каким флотам они относятся, и потом, собственно, через российские социальные сети, через российские новости попытались, в общем-то, выяснить, а куда же они ходят. Мы взяли все эти корабли, посмотрели, к какому флоту они относятся. Ну, понятно, большинство кораблей — это Черноморский флот. А потом мы так посмотрели, что, в общем-то, более 70% трафика через Босфор — это проходы больших десантных кораблей. Довольно странная картина, потому что есть и другие корабли тоже, и большие десантные корабли, это всего лишь малая часть флота. Но, тем не менее, вот через Босфор 70% трафика приходится на них. Потом мы попытались установить, куда они ходят. И у нас получилась такая таблица, из которой видно, что часто корабли выходят парами, проходят через Босфор в сторону Средиземного моря, и потом так через 8 или 11 дней они возвращаются назад. Потом мы взяли российские социальные сети, начали смотреть. Просмотрели примерно 200 пабликов ВКонтакте, которые относятся к этим кораблям, и через жен, через друзей, через моряков мы узнали, что эти корабли ходят в Сирию. Причем надо заметить, что, в общем-то, активно ходить они начали, наверное, где-то года с 2012-го, потому что до этого времени, в 90-е годы, в начале 2000-х годов, база в Тартусе — это, в общем, жалкое зрелище, несколько бараков, несколько ангаров и ничего. Но вот как-то так, знаете, совпало, что с началом сирийской войны очень активно стали в Сирию ходить российские корабли. Ходят почему-то большие десантные корабли. Россия не отрицает, что она поставляет Сирии оружие, она это называет военно-техническим сотрудничеством, Все правильно, да? Но, понимаете, это в отрыве от контекста правильно. А по-настоящему мы видим, как все это время в Сирии идет война. Все это время в Сирии гибнут, ну, в общем-то, уже сотни тысяч людей. В принципе, уже даже никто точно не скажет, сколько там погибло. Количество беженцев тоже, знаете, говорят там от 7 до 10, кто-то говорит 3 миллиона. То есть, в общем, сколько беженцев, тоже непонятно. Но всем понятно, что это большое количество беженцев и сотни тысяч смертей. И вот все это время российские корабли поставляют оружие.
Раньше в Европе просто не обращали достаточного внимания на эти поставки? Или речь идет о том, что эти поставки в последние недели, в последний месяц, можно сказать, с лета резко активизировались?
Можно сказать, что эти поставки действительно активизировались, потому что у нас за 2013 год мы так эмпирическим путем вывели, ну, примерно 25-30 рейсов. В 2014 году это примерно вот 40-45 рейсов. А за 9 месяцев этого года мы уже достигли уровня поставок прошлого года, то есть 45, где-то так вот. То есть получается, к концу года мы спокойно выходим на уровень 60-65 рейсов за год. На 30, на 20-30% больше, чем в прошлом году. И даже можно, в принципе, видеть по этой таблице, что, допустим, если раньше они иногда возвращались через Босфор с разницей в 11-13 дней, это как бы было нормально. То сейчас мы видим, что там было одно возвращение за 8 дней. Потом вдруг слишком часто начинают ходить корабли, как там Николай Фельченков или Цезарь Кунников, Новочеркасск или там Калининград, там у нас вообще чемпион по прохождению Босфора. Да, наблюдается некоторая активность. То есть, видимо, на фронте что-то произошло. Плюс к этому ко всему, мы видим, что российские поставки по воздуху начинают блокироваться. Там то Болгария закроет пространство воздушное, то Греция. И поэтому, в общем-то, морской путь, он остается таким, знаете, единственной дорогой жизни для режима Башара Асада.
Как с юридической точки зрения организован проход военных судов через Босфор? Почему, скажем, Турция или США не могут никак повлиять на прохождение российских кораблей через пролив?
В принципе, конечно, можно наладить, знаете, такой черный вариант. Это берется там какой-нибудь сухогруз, на него грузится военное оружие, и он идет под панамским флагом в сторону Сирии. Конечно, наверное, пару раз такое прокатит, но в итоге все равно такое гражданское судно проверят, и это будет скандал. Поэтому, видимо, россиянами тогда еще в 2011-2010 году, когда началось активное хождение российских кораблей в Сирию, было принято решение, что надо ходить на военных кораблях. Ходить на военных кораблях с грузами на флоте могут большие десантные корабли. Проверять их не могут. Проход через Босфор регламентируется конвенцией Монтрё еще от 1936 года. Не надо говорить никакой груз, никто куда проходит. Нам просто надо уведомлять турецкую сторону о ближайшем проходе. То есть практически это неконтролируемый трафик. То есть мы не знаем, что везут эти корабли. Знаете, ведь в свое время примерно так же начинался Карибский кризис. Кто-то куда-то что-то привез, потом оказалось, что это ядерное оружие.
Можно по фотографиям этих судов делать какие-то предположения о том, насколько они загружены. Собственно, мы видим то, что сверху, на поверхности, даже под тентами или без тентов, но мы не видим то, что внутри, в трюмах.
По осадке можно определить. То есть смотрите ватерлинию, смотрите, вот, допустим, прошлый проход Николая Фельченкова, у него был явно виден крен сзади корабля, погрузили чуть-чуть больше, чем спереди. Что это был за груз? Возможно, какой-то негабаритный. Разобрали истребитель и вот так вот положили, да. Поэтому потом надо было как-то это все, чтобы оно не перевернулось, и поэтому еще и сверху спереди поставили, чтобы он хоть более-менее доплыл до Тартуса. Самое страшное, что мы не можем сказать, что там переводится. То есть если завтра в Сирии вдруг окажутся какие-нибудь непонятные российские ракеты, и это будет там считаться как очередной козырь российской внешней политики, как бы уже не было слишком поздно. Тем более, когда за неполных 3 года мы насчитали, ну, примерно 120 таких полных рейсов.
Этот российский флот, эти несколько больших десантных кораблей, это, ну, довольно не новый флот. Если бы не было санкций, если бы Россия купила у Франции Мистрали, то могли бы ходить через Босфор и они тоже?
Мало того, что это не новый флот, это, в общем-то, старый флот. Все эти корабли были произведены еще в Советском Союзе. То есть они были произведены там многие на польских верфях, но это все еще советские времена. Годы постройки 64-й, 70-й, то есть вот так вот. Есть там 80-й, 90-й, но не раньше 91-го. Всего их на флоте российском 18 больших десантных кораблей. На Черноморском флоте 7. Некоторые находятся в ремонте, некоторые там, значит, у них просто физическое состояние плохое, поэтому одновременно ходить может на Черноморском флоте 4-5. Поэтому привлекают Балтийский флот. Тут тоже, понимаете, непонятно. Это такое совпадение с этими мистралями, что примерно вот в эти же годы начались там переговоры уже по поводу мистраля, по поводу поставок. Потому что мистраль, да, это корабль класса повыше. Там водоизмещение уже будет в разы больше и возможность перегонять грузы будет в разы больше. Слава богу, что мистрали не поставили. Иначе бы мы, наверное, сейчас наблюдали еще больше рейсов, а они могут перенести в разы больше, чем сегодняшние российские корабли. И, наверное, было бы еще больше беженцев, еще больше бы убитых. Вы знаете, мне даже так кажется, что, в общем-то, Россия не ставит перед собой конкретную цель, чтобы Башар Асад победил. Потому что если мы посмотрим на сегодняшнюю карту, где находятся боевики, что контролирует Башар Асад, то, в общем-то, понятно, что для того, чтобы победить, надо полностью переломить весь сегодняшний ход войны, то есть там одних кораблей не хватит. Такое ощущение, что они это делают просто для общей нестабильности в регионе, для создания каких-то своих своих внешнеполитических козырей, чтобы потом с ними выйти там на какие-то переговоры с кем-то о чем-то.
Так же, как было в случае с Донбассом.
Я бы сказал по-другому. После Майдана ведь говорили, вот Путин полез в Крым, чтобы с ним начали там договариваться там о пересмотре результатов Майдана. Потом Путин лезет на Донбасс, чтобы с ним начали договариваться по Крыму. Сейчас говорят, Путин лезет в Сирию, чтобы с ним начали договариваться о Донбассе, о Крыме, и о Майдане, и обо всем. Ну, понимаете, это просто уже смешно, потому что начинается еще одна война. Тут ведь так, как с Афганистаном. Вход рубль, выход два. Влезть-то он влезет. А что дальше делать там с той базой, или там как потом эти ракеты оттуда уносить? То есть, грубо говоря, а что будет, если завтра боевики проведут свою операцию против вот порта Тартуса и, грубо говоря, захватят его со всем грузом? А какой груз, мы не знаем. А вдруг там химическое оружие, а вдруг там какие-нибудь ракеты, которые могут спокойно ударить по Израилю, допустим, или по Саудовской Аравии. Вот эта вот неопределенность, она в 21 веке пугает.
Рассказывал Антон Павлушко. Официальные представители США вплоть до президента Барака Обамы уже осудили вмешательство России в сирийский конфликт. Они опасаются, что Москва будет помогать Асаду не только и не столько в борьбе с Исламским государством, сколько в противостоянии сирийской оппозиции. Пока эти опасения подтверждаются находками блогеров в интернете. Видео боя, на котором виден новейший российский БТР-82А и слышна предположительно русская речь, снято именно к северо-востоку от Латакии, где никакого Исламского государства пока нет. В твиттере сирийской свободной армии опубликованы еще две точки, где предположительно базируются российские войска. Помимо Латакии и Тартуса, это база военно-морского флота Сирии Аль-Байда, расположенная на полпути между ними, а также деревня Ад-Дакак, ближайшие населенные пункты, находящиеся под контролем ИГИЛ, расположены в сотнях километров оттуда. Впрочем, если верить источникам агентства Bloomberg, единства в администрации Обамы по поводу усиления российского присутствия в Сирии нет. Кто-то считает, что даже если Россия будет помогать США в борьбе именно с ИГИЛ, это будет равнозначно признанию поражения в борьбе за смещение Башара Асада, ответственного, по мнению многих американцев, за развязывание и эскалацию гражданской войны. Другие говорят, что помощью Москвы вполне можно было бы воспользоваться. При этом издание сообщает о тайных переговорах России, США и Саудовской Аравии о варианте мягкого смещения Асада со своего поста. Пока политические споры вокруг ситуации в Сирии, вышедшие на уровень глав государств, продолжаются, Россия и Иран продолжают переправлять помощь Башару Асаду не только по морю, но и по воздуху. По некоторым данным, число рейсов военно-транспортных самолетов из Москвы в Сирию достигло 2 в день. Наблюдатели фиксируют и военные рейсы в Дамаск и Тегерана. Министерство обороны России настаивает на том, что внутри российских самолетов гражданский груз и гуманитарная помощь. Сейчас российские самолеты вынуждены летать в Сирию через Иран и Ирак, после того, как свое воздушное пространство для них закрыли Греция и Болгария. Еще 9 сентября власти Болгарии согласились разрешить России пролет ее бортов, но лишь с условием их посадки и досмотра в этой стране. Россия на это предложение ответила молчанием. В среду стало известно, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на следующей неделе посетит Россию, чтобы, по данным источников агентства Рейтер, рассказать об угрозах Израилю, возникающих из-за увеличения потока вооружений в Сирию и попадания их в руки Хезболлы и других террористических группировок. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Официальный Вашингтон однозначно отверг попытку Владимира Путина объяснить усиление поддержки правительства Башара Асада необходимостью активизации борьбы с группировкой «Исламское государство». Американские аналитики предупреждают, что Москва втягивается в конфликт с заведомо печальным для ее клиента исходом. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Если Владимир Путин надеялся на то, что ему удастся представить сирийскую армию в роли единственной силы, способной справиться с радикальными исламскими боевиками, а Москву как ее важного честного союзника в борьбе с ИГИЛ, то эти надежды не осуществились. Во время брифинга пресс-секретарь Госдепартамента отверг один из главных тезисов Владимира Путина – его предложение всем желающим присоединиться к российским усилиям в борьбе с Исламским государством. Нет никакой нужды в создании еще одной международной коалиции, когда более 60 стран уже, по сути, объединились в борьбе с ИГИЛ. И не только в Сирии, но и в Ираке. Мы бы приветствовали конструктивную роль России в этих усилиях. Но Башар Асад и его режим не может быть частью этой коалиции, заявил пресс-секретарь Госдепартамента. Он твердо сказал о том, что США не приемлют идеи участия Асада в усилиях по стабилизации ситуации в Сирии и тем более в борьбе с ИГИЛ. Американские наблюдатели видят в действиях Кремля мотив далекий от того, что был предложен миру в Душанбе Владимиром Путиным. Для российского президента Сирия прежде всего является собой поле противостояния с Западом, говорит американский военный эксперт, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии Дэниел Гуре. Он рассматривает происходящее через призму борьбы с Западом. В Ливии, где Москва не оказала никакого сопротивления, был свергнут дружественный Кремлю режим Каддафи. Ситуация в Сирии все более напоминает происходящее в Ливии. И Путин, скорее всего, не веря в способность режима Асада удержаться у власти, решил вмешаться в этот конфликт, чтобы в конце концов оказаться у стола переговоров, когда будет определяться судьба Сирии. Я совершенно не уверен, что Владимир Путин представляет, какой будет роль российских солдат в Сирии в будущем, что они будут там делать. Афганский опыт Москвы, как и афганский и иракский опыт Соединенных Штатов, показывает опасность втягивания в конфликты в этой части мира. Я предполагаю, что Кремль попросту исходит из того, что ему сейчас необходимо любыми способами оставаться, так сказать, в игре. Любопытно, что сравнительно недавно, как замечает американская пресса, Белый дом, казалось, был не против более тесного сотрудничества с Москвой. Кремль даже вел переговоры с сирийской оппозицией, шли разговоры о возможности возобновления процесса политического урегулирования в Сирии. Отчего, как вы считаете, Вашингтон так резко сменил тон? Я бы сказал, что это отражение, мягко говоря, смятения в Вашингтоне относительно российской внешней политики. Из уст людей из ближайшего окружения Барака Обамы я слышал, что они не видят фундамента, на котором можно было бы строить отношения с Кремлем. Они не верят в то, что с российской стороной достижимы некие соглашения, договоренности. У них есть полное ощущение того, что Путин повернулся спиной к Западу. Он настроен на антагонистические отношения. В ответ Белый дом готов повернуться спиной к нему. Все это очень похоже на начальную стадию новой холодной войны. Профессор университета имени Джорджа Мейсона Марк Кац, как и многие другие американские комментаторы, не верит ни в искренность Владимира Путина, объявившего о борьбе с ИГИЛ в Сирии, ни в успех российской миссии в Сирии. Военное вмешательство в Сирии выглядит заведомо проигрышным предприятием для Москвы. Они начали отправку туда войск, но что заставляет их думать, что они получат результат, отличный от результата советского вторжения в Афганистан или американских кампаний в Ираке и Афганистане? Совершенно ясно, что чем больше российских военнослужащих окажется в Сирии, тем с большей вероятностью они станут объектом атак исламских боевиков, особенно тех, кто прибыл туда из Чечни и других регионов Северного Кавказа. Они ненавидят Владимира Путина в гораздо большей мере, чем они ненавидят Башара Асада. Мало того, с трудом верится в то, что реальная цель российских военных в Сирии – это борьба с ИГИЛ. Я видел немало статей, в которых утверждается, что Асад и группировка «Исламское государство» в действительности не воюют между собой. Их реальным врагом в данный момент являются силы так называемой «умеренной оппозиции». Известно, что главную опасность для режима Асада представляют оппозиционные группы, поддерживаемые Саудовской Аравией и Турцией. Если это действительно так, то очень трудно поверить в то, что Путин внезапно решил бороться с ИГИЛ путем поддержки правительства Асада. С вашей точки зрения, может ли Москва заработать пусть какие-то очки в результате активного вмешательства в сирийский конфликт? Я не вижу, как такая политика может помочь России в достижении ее каких-то целей. Кремль не заработает себе сторонников в суннитском мире, где подавляющая часть населения настроена против Башара Асада. Путин явно хочет помочь Асаду остаться у власти. Но я не вижу, что Москва выиграет, став прямым патроном крайне слабого режима. С ее стороны потребуются постоянные значительные усилия для его поддержки. Я подозреваю, что Владимир Путин, отправляя в Сирию военнослужащих и военную технику, берет на себя гораздо более долгосрочные обязательства, чем он рассчитывает. Говорит профессор университета имени Джорджа Мейсона Марк Кац.
Это было сообщение Юрия Шигалкина из Нью-Йорка.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Главная публикация дня – это интервью, которое корреспондент газеты «Коммерсант» взял у Елены Веселовой, супруги Данилы Веселова, который проходит по делу о нападении на журналиста Олега Кашина. Сенсация в том, что Елена Веселова очень подробно рассказывает о встрече своего мужа с губернатором Псковской области Андреем Турчаком, возможным заказчиком этого преступления, и говорит, что существует существует пленка, на которой записаны их разговоры. Ну, я в своей ленте Фейсбука обнаружил, что огромное количество уже людей ссылаются на это интервью, просто десятки. Это действительно стало публикацией дня, и точно так же отозвался о ней Алексей Навальный. Со мной в студии редактор нашей рубрики на сайте «Радио Свобода» «Цитаты свободы» Александр Бобраков. Александр, ну к каким выводам приходят комментаторы?
Я согласен с вами в том, что это текст дня, и действительно именно так он был воспринят сообществом в Фейсбуке. Ну, выводы из этого интервью, по крайней мере, как их делают комментаторы, однозначно. Если раньше фамилия псковского губернатора Турчака произносилась как нечто подразумеваемое, да, но редко говорили прямо о том, что вот все-таки Турчак тот человек, который действительно заказал вот это вот нападение на Кашин, то сейчас очень много людей, просто прочитав это интервью и проанализировав его, пишут о том, что нет никаких оснований, собственно, не верить тому, что там говорится, и это очень похоже на правду, и прямо обвиняют, собственно говоря, губернатора Турчака в том, что он и был заказан нападения. То есть вот такой вот не то чтобы перелом произошел в общественном мнении, потому что, как я говорил, и раньше как бы это подразумевалось, но вот сейчас, пожалуй, это открытым текстом действительно начали высказывать.
Но при этом сама Елена Веселова отмечает, что она была удивлена, какой повод для этого избиения или даже покушения на убийство. Всего лишь один комментарий в «Живом журнале», один не очень приличный эпитет, который я не решусь сейчас в эфире повторить, но, наверное, его все знают, и, собственно говоря, и все.
Безусловно, но об этом как раз говорили и раньше, о том, что это дело, оно служит таким, собственно, индикатором, показателем тех нравов, которые царят в так называемой элите российской. Даже известный комментатор патриотического направления Егор Холмогоров, сайт которого существовал какое-то время на деньги этого самого Турчака, он не сдержался и как бы издал в Твиттере такой крик души, что у человека, в смысле вот у этого Турчака было все, он мог как бы сам себя продвигать как такой покровитель патриотических интеллектуалов, изборский клуб и так далее. Вместо этого он послал каких-то людей с арматурой бить Кашина.
Ну вот как раз сейчас в Псковской области должен открыться Довлатов фест, фестиваль, посвященный Сергею Довлатову, и вся эта история сильно изменила планы организаторов, потому что кое-кто решил не приезжать в гости губернатору Турчаку, который является патроном этого фестиваля, хотя есть люди, которые, тем не менее, все-таки намерены приехать в Псков. Вот кто не приедет, а кто приедет?
Точно известно об отказе участвовать в празднике редакции журнала «Русский пионер», которая там собиралась устроить свой какой-то корпоративный праздник, соответственно, в рамках этого Довлатов-феста так называемого. И я видел сообщение об отказе поэта Сергея Гондлевского приехать туда. Но, по крайней мере, по состоянию на вчерашний день даже в газете «Псковская губерния» была публикация, где, собственно говоря, опросили тех людей, которые собираются туда приехать, по крайней мере, по состоянию, опять-таки, на вчерашний день до этой публикации «Коммерсанта». И там достаточно существенное большинство все-таки участников этого фестиваля, они говорили в том смысле, что или они, скажем так, не знают всех обстоятельств дела, или то, что искусство важнее, чем политика и так далее. В общем, такие какие-то вещи люди говорили в оправдание, что ли, своего участия в этом фестивале. Но, тем не менее, все-таки подавляющее большинство, скажем так, пока что было согласно в нем участвовать.
Ну, я видел сообщение, что с сайта фестиваля неожиданно исчезла фотография губернатора Турчака.
Да, фотографии там нет сейчас, по крайней мере, но, конечно, осталась сама администрация Псковской области как партнер фестиваля, потому что это действительно так.
Ну, еще один вывод, который из этой истории делают, по крайней мере, делает один человек, Алексей Навальный, это то, что необходимо участвовать в митинге, который должен состояться в Марьино.
Вопрос в том, какой тогда должна быть повестка этого митинга. То есть пока что вот я не видел конкретных обсуждений именно данного поста Навального, да, он недавно вышел, но тем не менее повестка митинга заявлена как за сменяемость власти или что-то такое, и если каким-то образом добавить туда то, что это митинг в том числе касается этого дела, хотя бы требования отставки того же Турчака будут добавлены в требования этого митинга, тогда, возможно, какие-то дискуссии об этом развернутся. Пока что, к сожалению, или не к сожалению, пока что просто их нет.
Ну, надо сказать, что, по крайней мере, в моей ленте желающих пойти на митинг в Марьино очень немного. И в основном царит скепсис, и люди недоумевают, зачем этот митинг нужен в таком странном месте.
Это правда, да, особенно это связано в том числе и с неудачей оппозиции на выборах в Костроме, и вот самим этим посылом непонятно за что митинговать, непонятно где, да, но в прошлый раз вот было трагическое событие убийства Бориса Немцова, и митинг перенесли в центр в этот раз только можно надеяться, что ничего такого не произойдет, да, ничего другого тут нельзя сказать. Действительно, скепсис царит, и опасаюсь, что... И, собственно, и люди в Фейсбуке опасаются, что будет немного людей на этом митинге.
Спасибо, Александр. Я благодарю Александра Бубракова, ведущего рубрики «Цитаты свободы». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В московском Манеже открылась международная выставка «Своя земля, чужая территория». Основная тема представленных современными художниками работ – феномен спорных пространств и пограничных зон, находящихся в ситуации политической нестабильности. Выставка была задумана давно. На ее организацию потребовалось больше года, но так уж совпало, что показывается она в дни большого исхода беженцев в Европу. На выставке побывала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Новая манежная выставка – это, что называется, авторский проект. Куратор здесь сродни театральному режиссеру, то есть он не просто организатор, а в первую очередь создатель концепции. Только в таком случае выставка из простого сложения отдельных произведений превращается во внятное высказывание. Как сообщает куратор «Своей земли, чужой территории» Юлия Аксенова, этой выставке предшествовали два несостоявшихся по политическим причинам проекта.
Это произошло год назад, когда я делала другую выставку с участием украинских художников в центре «Гараж». И эту выставку мы отменяли два раза. Первый раз, когда были активизированы наши войска в Крыму, а художники не согласились приехать. И второй раз, уже год назад, тоже произошла какая-то неприятная история. И ребята сказали, вот Россия агрессор, и мы не можем участвовать, и ни в какие даже культурные коллаборации не можем входить. Мне хотелось, конечно, как-то осмыслить эту тему, потому что это удивительный факт, когда в 21 веке происходит изменение политических границ, вторжения в другие государства. Когда ты начинаешь заниматься этой темой, понимаешь, что, оказывается, это не единичный случай, что границы меняются, они зависят от многих факторов, в том числе от того, как люди себя представляют, вот какой образ они формируют, идентичность, история, которая тоже все время меняется и переписывается. Вот так пришла, собственно, мысль в голову.
Но удивительным образом совпало с нынешним большим переселением народа. Вы задавали эту тему авторам или так совпало, что у них уже были работы?
Я на самом деле делала прямо такое исследование. Так как меня интересовала прежде всего проблематика спорных территорий, непризнанных государств и вот пограничных зон, которые находятся вот в состоянии такого постоянного конфликта. Так как меня интересовали разные регионы, то я старалась приглашать художников из разных мест, которые непосредственно с этой темой работают. Конечно, большинство работ, они уже существовали, но какая-то часть проекта была сделана специально для этой выставки.
Например, я знаю, что одна работа была, если не переосмыслена, то в ней были использованы новые предметы, и это дало ей новое звучание. Поподробнее о ней, пожалуйста.
Да, это инсталляция художницы, живущей на Кипре, американки по происхождению, Элизабет Хоук-Доринг. Первоначально она сделала эту работу в Никосии, город, который разделен пополам между турецкой общиной и кипрской общиной. Она взяла вещи личные, в основном мебель, предметы интерьера у той и другой общины, развесил их в пространстве, присоединил их специальным кинетическим механизмом, который вот вращали эту мебель. А к мебели еще присоединен карандаш, который рисует на бумаге определенные такие узоры и, в общем, такое некое подсознательное, наверное, воплощается вот в этих странных каракулях. Но для нашей работы, которая сейчас в Москве выставляется, мы, собственно, сами предложили ей сделать ее ситуативной, использовать тот контекст, который нам ближе. Это ситуация с Донбассом. Мы привезли 10 вещей из региона. Это Восточная Украина, это из домов тех людей, которые были вынуждены их покинуть. Мы знаем адреса, но мы не знаем точно, кому принадлежат эти вещи.
У части показанных на выставке работ нет привязки к конкретной территории или этносу. Так, американский художник Дэн Питерман создал инсталляцию с 1000 мешков с песком. Такое оборонительное сооружение может свидетельствовать о любом военном конфликте. А вот художник из Узбекистана Александр Барковский представил фотосерию «Цыганские Мадонны».
цыгане здесь как символ низшей социальной прослойки в обществе. Из сюжета взята основа композиции итальянского возрождения. И здесь как представлена Дева Мария, держащая на руках младенца Иисуса. Но в образе Девы Марии образ цыганской нищенки с ребенком на руках. Она ходит по городу и просит подаяния. И останавливал их около базаров, банков, мечетей. В этих позах, в которых они просят милостыню, фотографировал. Потом немного изменял композицию. Пытался выдержать ее в стиле итальянского возрождения.
Вы рассказали о содержании сюжетов, но эти изображения оформлены в такие очень нарядные рамки. И ясно непосвященному человеку, что это какая-то пряная экзотика Востока. Но вот что это?
Ну, во-первых, оформить я пытался с учетом вот этой эстетики Ренессанса, христианских икон. А потом в качестве оформления использованы близкие для них вещи. Это же бишик. Вот эти деревянные рамки называются бишик. Это бишик, это детская люлька. Это как символ материнства. Потом по углам вот эта вот чеканка. Это со свадебных сундуков чеканка. Например, в дом заходишь к цыганам люли, и по количеству сундуков можно определить количество жен. Если один сундук, одна жена. Если два сундука, значит две жены.
Они мусульмане?
Они мусульмане, да. Вышивка тоже традиционная, золотошвейная ручная вышивка бухарская. И во всех, допустим, праздниках, обрядах, это обрезание, например, всегда учитываются вот все вот эти атрибуты. То есть это не просто декор, это все имеет определенный смысл.
Доминирующий жанр выставки «Своя земля, чужая территория» — инсталляции. Вы в числе работы географа и художника Софьи Гавриловой «Полоса прибоя». Арктическая полоса выложена из настоящей гальки, заваленной всяким хламом, консервными банками, пластиком и так далее.
Мое участие, на самом деле, в этом проекте, оно двоичное, если можно так сказать. С одной стороны, я являюсь сотрудником фонда Research Arts. Это первый проект в России, который занимается взаимосвязью географии, социологии, этнографии и искусства. Мы этот проект начали несколько лет назад, и вот это... 6-я, по-моему, или 7-я выставка проекта. Я здесь представляю как художник свою работу «Полоса прибоя».
Грязноватая она у вас какая-то, полоса прибоя.
Она по-другому и не бывает. Конечно, это некая гиперболизированная ситуация, это некая модель, это попытка смоделировать какую-то ситуацию пост освоение Арктики, потому что Арктика — это довольно проблематичный регион. Сейчас там стоят вопросы и добычи нефти, и какого-то ее нормального освоения в соответствии с какими-то нормами международных конвенций и так далее. И, конечно же, это проблема малых народов. И вот эта попытка представить себе полосу прибоя, которая она могла бы быть или, к несчастью, вдруг случится, если все пойдет по худшему сценарию.
Я понимаю, что мусор можно найти где угодно, но эту гальку вы собирали где?
Конечно, мы везли гальку с побережья Арктики. И мусор, на самом деле, да, пусть он собран не только на арктическом побережье, но это те объекты, я этой темой занимаюсь довольно давно, это те объекты, которые действительно находятся в полосе прибоя, когда вы туда приходите. И вот непонятно, какой генезис они имеют. Это объекты с Земли или это объекты, которые попали в эту полосу прибоя в результате какого-то происшествия на море. Это остается открытым вопросом.
Я слышала, что у этих северных территорий особая экология, что она практически не восстанавливается сама. Это правда?
В разных экосистемах разный период действительно разложения различных материалов. И то, что в тропиках и субтропиках разлагается быстрее, действительно может дольше перерабатываться в северных морях, в северных территориях. Поэтому, конечно, она в чем-то намного более уязвима.
Говорит Софья Гаврилова.
На выставке «Своя земля, чужая территория» побывала корреспондент «Радио Свободы» Лиля Пальвелева. А в Буровске, Калужской области, 77-летний художник-любитель Владимир Овчинников создал самодеятельный мемориал в честь земляков, расстрелянных в 1937-1938 годах. Он на стене забора частного дома написал 18 портретов людей, погибших за свои высказывания против советской власти. Портреты объединены надписью «По ком звонят буровские колокола». С Владимиром Овчинниковым встретился наш корреспондент Алексей Собачкин.
Владимир Овчинников – один из самых известных людей Боровска. Прославился тем, что расписал фресками фасады многих домов города, что стало заметной достопримечательностью небольшого райцентра Калужской области. А еще многие годы он добивался установки в Боровске памятника жертвам политических репрессий, но не добился. Кто этому мешает, рассказывает Владимир Овчинников.
У власти не было никакого желания решать этот вопрос. Я думаю, что это свыше идет установка. В 92-м, 93-м, 94-м годах по всей стране была волна. Поставлены памятники во многих городах. А потом пошла эта волна на убыль. Местные власти стали гасить все эти инициативы. В Боровске я еще в 94-м году доложил этот вопрос на районном собрании. Но много говорить не дали, 5 минут. Информация к сведению, так назвали, без всяких решений. Но с тех пор много было попыток. Потом я предложил просто начать хотя бы с небольшой таблички на доме, где располагалась следственная часть ОГПУ МКВД. Двухэтажный, солидный, капитальный купеческий дом. У него подвал пятиметровый, вот там подследственных там выдерживали какое-то время. Слышались там крики, кого-то пытали. Тоже не пошло. Потом я предлагал поставить памятник часовню на месте расстрела в 18 году крестьян-повстанцев. 21 человек был расстрелян большевиками, тоже не приняли. Там всякие или умолчание, просто ничего не отвечают, или говорят преждевременно. Потом уже сделал проект с привлечением обнинского архитектора Сергея Лопухова. В проекте что было? Какое решение? Обрубленные колонны. На эти колонны сверху мы посадили птиц, как символ души человека. Нет, отказали. На градостроительном совете выступила одна дама и сказала: Овчинников считает, что надо реабилитировать пособников немцам, им нельзя ставить памятник. Дезертирам гражданской войны тоже им нельзя ставить, это антипатриотично и так далее. Я выступил и сказал, что если есть претензии, обращайтесь в прокуратуру, которая реабилитировала их. Заявите, что это неправильно сделано. Но если не хотят, они найдут уловки. Понимаете, найдут. Но не хотят, не надо, буду так делать.
Поэтому Владимир Овчинников решил самостоятельно увековечить память жертв политических репрессий. На заборе одного частного дома с разрешения хозяина он написал 18 портретов, расстрелянных в годы Большого террора, впоследствии полностью реабилитированных. Портреты объединены надписью «По ком звонят боровские колокола». Владимир Овчинников продолжает свой рассказ.
Всех расстрелянных в 1937-1938 году уроженцев Боровского района было 110. У меня фотографий было 40. Не на всех. Из них я отобрал 18, сколько позволяло место. Отбирал, ну, чтобы качество фотографии, фотографическое было более-менее. Отбирал так, чтобы представительность по географии района была. У них всех примерно одинаковые обвинения, антисоветские высказывания. Все они осужденные по второму разу. Все они в преклонном возрасте. Их один раз раскулачили, выслали, они вернулись, убеждения не сменили. Советская власть им не нравится. Не нравится советская власть, значит, мы тебя уничтожим. В уголовном деле есть полные сведения об имущественном их положении. Почти у каждого там дом с надворными постройками или два дома, один кирпичный под железом, две лошади, три коровы, жеребенок, теленок, 10 овец, состав семьи. Как правило, очень многодетные. Там 5, 10 и больше детей. Это нигде не публикуется никогда. Мне дали ФСБ все эти сведения.
В деле есть конкретно, в чем обвиняют?
Да, да, есть обвинения. В обвинительном заключении приводятся, что ему инкриминируется, какие высказывания конкретно. Деяний, как таковых, никаких нету. Есть, может быть, террористические намерения. Вождя нашего надо расстрелять, Ворошилова тоже. Есть высказывания о том, почему застрелился Томский, почему расстреляли Якира, почему расстреляли там еще каких-то Зиновьева, Бухарина. Высказывания против власти, высказывания, как можно выйти из этой ситуации. Они не видели выхода, кроме как интервенция, внешняя интервенция. Они рассчитывали на гуманизм интервентов. хуже, чем в колхозе, быть не может. Это говорили многие.
Сведения о доносителях есть?
А что такое доноситель? Это просто свидетель. Свидетель того, что он слышал, этот человек говорил. Это не донос, это просто... Ну, с какой точки зрения посмотреть? Да.
Но дела-то возбуждались, наверное, по доносам, да?
Нет, нет, нет. В органах НКВД каждый был на виду. Кто что когда сказал антисоветское, это у них все зафиксировано. Если этот человек вернулся из ссылки, а как он ведет себя, а что он делает, а вступил ли он в колхоз, не вступил, почему не вступил, это все известно. Протоколы этих всех колхозных собраний, это у них были, им направляли. Кто что высказывал, кто сорвал собрание, почему, что он говорил, как он агитировал сам или через кого-то. Такое бытует мнение, что это доносы и как бы ложные, ничего подобного. Вот то, что человек говорил, может быть, даже эти свидетели и хотели выгородить этого. Может быть, они смягчали даже те выражения, которые тот употреблял. У меня совершенно не сложилось впечатление, что это ложные доносы.
Все фрески художник написал в Боровске бескорыстно, ради красоты. И самодеятельный мемориал в честь жертв политических репрессий создал из высших побуждений.
Кто не хочет знать прошлое, плюет в будущее. Я вижу, что подавляющее большинство наших людей ничего не знают или знают совершенно искореженно. У нас в этом смысле просвещения никакого нету, объяснения, что произошло и как, и почему, нету для широкой аудитории. А я считаю, что это нужно. Чтобы не повторялось прошлое, такой вот наша трагедия не повторилась.
В последнее время звучат уже такие слова, как «пятая колонна», «брак народа». Как вы к этому относитесь?
Меня самого зачислили в ярко выраженные антипатриоты. Калужское министерство культуры, куда я тоже обращался с ходатайством о памятнике, они считают, что это антипатриотично. И прислали мне бумагу. Вместо ответа по существу о памятнике, они написали, что я ярко выраженный антипатриот, поэтому нечего со мной разговаривать.
Вас в антипатриоты зачислили. Что думаете, куда мы идем?
Ой, думаю, что трудно говорить об этом, куда мы идем. Изолировали себя уже от международного сообщества. Куда дальше? Никто с нами не хочет иметь дело. Обама не хочет встречаться с Путиным. Все катится к обострению международной обстановки. К тому же еще этот Крым наш. Для чего затеяли? Во имя чего это делается? Делается все для удержания власти. И только. И больше ничего. Лишь бы вот удержаться у власти лично. К европейской цивилизации никакого отношения не хотим иметь. Движение вспять. Простой пример с реабилитацией жертв политических репрессий, с отношением вообще к этому, к нашей истории. Все затемнить, ничего не говорить, молчать, да, это тоже все признаки какой-то моральной, духовной деградации у нас в стране.
Владимир Овчинников продолжает свою работу по увековечению памяти жертв политических репрессий. На днях он написал еще одну уличную картину. Она посвящена памяти участников крестьянского восстания 1918 года, расстрелянных большевиками. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
На сайте Радио Свободы сегодня опубликован документальный видеосюжет Романа Супера о Ясине Засурском. Программу «Время свободы» завершает фрагмент беседы с 85-летним президентом факультета журналистики МГУ.
Ясин Николаевич, я хочу, чтобы вы вспомнили 2007 год. Вот скажите, пожалуйста, вы болезненно покидали пост декана факультета? Вот чем для вас это было?
Нет, для меня это было, во-первых, ожидаемо. Во-вторых, а чего ж тут болеть? Я остался все-таки на факультете, у меня почетная должность президента, и я как президент имею возможность почти все делать то же, что я и делал, но кроме того, что я не должен подписывать бумаги. Так я обычно каждый вечер должен был подписывать ведомости, зарплату и все прочее. Это очень много времени занимает и не самое приятное.
Скажите, пожалуйста, а вот вы за 42 года работы деканом поняли, что вот это ваш второй дом, а студенты ваши дети, или вы всегда умели разграничивать работу и жизнь?
Нет, я, конечно, разграничивал, но мне работа была очень близка, и я, в общем, отношусь к факультету как к дому близкому мне очень. Могу сказать, что сейчас, может быть, качество их немножко меняется, но наши студенты всегда интересны. Просто потому, что как человек, который идет в журналистику, всегда интересен. Во-первых, почему он идет заниматься журналистикой и чего он хочет достигнуть. Тут совершенно разные есть тенденции. Наши типичные студенты обычно хотят сделать, если так можно сказать, карьеру в журналистике.
Вы всегда, насколько я помню, в университете преподавали идеалы. Вы придумывали всегда некий вот идеальный мир, в котором должен работать некий идеальный журналист, который не врет, не ворует, не устраивает никаких провокаций. Вы рассказывали про 17 век, про Джона Мильтона, отца концепции свободной печати. Но потом студенты выходили с ваших лекций и в 9 случаях из 10, в принципе, оказывались совсем в других условиях и обстоятельствах.
Думаю, что я рассказывал о принципах, об их становлении. И, конечно, я в данном случае был сторонником определенных принципов журналистики. Они, конечно, у меня были отражены, но я прекрасно представлял и сложности.
Вот вы скажите, вот вы сами телевизор смотрите сейчас, вы верите им?
Я смотрю и на некоторые передачи для того, чтобы выяснить, какие тенденции есть в оценке. Но это совершенно антипросветительское занятие, их смотреть. Телевидение у нас все-таки, мне кажется, достаточно разнообразно.
Ну, мне интересно, конечно, информационная
программа. А информационная сторона телевидения, ну, оно дает информацию, но все-таки не такую серьезную, аналитически. Смотреть телевидение для того, чтобы узнать, что происходит в мире, это бесполезно. И тут главный информатор – социальные сети.
А почему у вас нет в Фейсбуке, кстати?
Потому что это очень много времени требует. Я получаю эту информацию, в конце концов. А если все читать, что в Фейсбуке будет, то вы вообще умрете от этой информации и ничего не узнаете. Поэтому есть разные способы дезинформации и замалчивания. Один из них есть переизбыток. Но вот в английском есть слово, когда, знаете, вот соль достигает такой концентрации, что она выпадает. В этом смысле телевидение не дает нам информации. Поэтому, ну, конечно, нам, ну, я должен смотреть какие-то выступления, связанные с действиями правительства. Сейчас, тем более, такая сложная обстановка. Нужно это читать. Но интерпретирующей журналистики на телевидении я не вижу. Там нет даже ни одного человека, журналиста, о котором я могу сказать, что у него есть свое мнение.
Вы когда включаете телевизор, информационные программы, и видите, и слышите, как ваши выпускники врут, это вот вы бывает. В этот момент
мне
что чувствуете?
Мне неприятно, как они пишут часто. Ориентироваться на телевидение – это бесполезно. У нее есть то, что называется протокольное. А аналитики – нет. И вы в этом смысле оказываетесь человеком, у которого глаза зашорены.
Ну вот есть такой телеведущий, известный по имени Эрнест Мацкевичус. Он ваш студент, кстати?
Да, наш студент, прекрасный был студент.
А вы знаете, что он недавно сказал о том, какой должна быть журналистика в России?
Нет, я не знаю.
Процитировать вам?
Да.
Давайте вспомним, какой журналистика была в 1942 году. Она давала обе точки зрения, предоставляла слово той и другой стороне. Давайте сначала отобьемся, а власти на ее косяки будем указывать потом. В условиях информационной войны, которая сейчас вроде как идет от международных стандартов журналистики, Эрнест призывает отказаться. Вот вы согласны с этим?
Нет, нет, я не согласен с этим, потому что никакая война не сделает вас слепым или безоружным. Мне кажется, что когда мы не имеем достаточной полной информации, мы обезоружены, мы капитулируем, когда еще враг на нас не наступил. А это все идет спокойно за счет того, что мы о многом не успеваем написать. Все. Есть статьи интересные, все, но системной информации наша журналистика не дает. В этом ее беда. Считать тех журналистов, которые занимают это место, даже журналистами часто нельзя. Потому что они просто что-то пересказывают или выдумывают. Я даже не хочу их называть, потому что это безобразие. И мне кажется, что шум, гам, который они поднимают, не помогает понять то, что можно изложить нормальным языком, без крика и без шума.
Вы телевизору не верите, но рейтинги некоторых информационных программ показывают, что народ телевизор любит и верит ему. Вот у Дмитрия Киселева, например, зашкаливающие рейтинги. Профессиональное сообщество в этом году ему ТЭФИ дало.
ТЭФИ – это не показатель.
Вот в чем тут проблема? Люди смотрят Киселева, потому что у нас вот такие неразборчивые и доверчивые зрители, или у нас такие зрители неразборчивые, потому что Киселев прекрасно справляется со своей должностью пропагандиста.
Он ведь был очень толковый парень и писал очень толково. А сейчас он просто повторяет какие-то тезисы, а это не делает журналиста. Журналист должен помогать понять, должен дать не только информацию, но и знания.
Так почему его так все любят? Почему он является самым популярным телеведущим?
Не знаю, это вот я не понимаю, как это может случиться, что в той среде, в которой я нахожусь, я бы не сказал, что он так высоко ценится. Наверное, он хороший пропагандист, но пропаганда у нас, ведь вы знаете, как, что писали на киосках газетных в Советском Союзе, какие были там слова.
А что писали?
А там была цитата из Ленина. Газета не только коллективный пропагандист, но и коллективный агитатор. Ну вот эту функцию он выполняет. Но для современного человека, жителя России, для гражданина России, сегодня этого недостаточно, быть пропагандистом и агитатором, и даже организатором. Тут нужен просветитель и аналитик.
А вопрос про Америку. Вас же с Америкой связывают наверняка какие-то почти интимные вещи. Потому что тема вашей диссертации – американская литература 20 века, во-первых. Во-вторых, вы в Институте мировой литературы возглавляли коллектив американистов.
Да, мы издали.
Выпустили 6 томов по истории американской литературы. Вы вообще думали, что доживете до нового витка самой настоящей холодной войны?
Мы найдем какие-то пути ухода от этой вот такой. Это слишком опасно. Так далеко. И кроме того, есть проблемы, которые надо решать. Когда вы видите отрубленные головы журналистов и думаете, что может с любым произойти, увидите, что тут нужно всему сообществу цивилизованному объединиться. Мне кажется, перепалка, она пользы не приносит и не помогает ни нам, никому. Я думаю, что это не вечно. И я думаю, что в конце концов очень важно. Мир сегодня не двусторонний, он более многосторонний. Поэтому только нельзя сказать, что вот советская точка зрения и антисоветская.
Яс Николаевич, а вам знакома такая контора под названием Роскомнадзор?
Роскомнадзор, я с ней никогда не имел никаких.
А как вы думаете, это какая-то полезная штука, которая ограничивает вседозволенность, или это опасная вещь для свободных СМИ?
Я думаю, что в России реально ограничить СМИ это невозможно. Поэтому никакой Роскомнадзор, любопытство не преодолеет наших граждан, и они всегда найдут обходные пути.
Вы как-то сказали, что вам не очень близок Ельцин.
Ельцин.
И гораздо ближе вам Горбачев, вы его даже лекции звали сюда читать.
Да.
А почему не Ельцин-то? Ведь при Ельцине профессия расцвела, а не при Горбачеве.
Да, не при Ельцине расцвела, но мне кажется, что здесь у него была большая энергия, но не очень большой опыт и понимание того, что...
У Ельцина.
Да, у Ельцина, да. Поэтому... В конце концов, те реформы, которые были начаты, они не были реализованы. Он в самый трудный момент растерялся, и даже вот в конце концов самый последний шаг был. Он не знал, как дальше действовать, и он взял по совету своей дочери, назначил первого человека, который ему показался достойным, в смысле энергичным, здоровым, молодым, Путина. Сам этот шаг эмоциональный очень был. И здесь, я думаю, что это было, может быть, необходимо, потому что Путин многое сделал полезное, но это не самый лучший путь.
Путин – это не самый лучший путь. Слушайте,
путь. Потому что дело в том, что это не очень современное решение.
Что бы вы посоветовали журналистам, которые последние годы в России получили фактически волчьи билеты на профессию? Вот куда им деваться?
Что делали поэты, когда не было спроса на поэзию? Я работал в издательстве иностранной литературы после окончания аспирантуры. И там я был редактором. Мы издавали много поэзии. И вот тогда поэты не очень печатаются же. И вот мы давали им возможность жить и зарабатывать. Мы давали им переводы. И, скажем, не все эти поэты их приветствовали, грубо говоря. Но переводы им можно было давать, и они зарабатывали себе перевод. Ну вот, может быть, заняться переводом, я не знаю, найти интеллектуальную работу, мне кажется, можно. Но когда нет такого климата, когда можно действовать в духе того, нужно искать другую работу, ну что делать? Лихачев, прекрасный человек, он говорил, что нужно всегда новые занятия начинать. И он прав. Становится человек долгожителем не потому, что он должен, а потому, что он многое знает и может переключиться.
Вот вас когда-нибудь, я надеюсь, что еще не скоро, не станет.
Да, это, наверное, произойдет скоро, но не важно.
А вы можете вот оставить какое-то завещание студентам журфака, главным лицом которого вы, конечно, останетесь навсегда?
Главное – это серьезно учиться и научиться учиться, потому что человек становится самостоятельным тогда, когда он не только может читать книги, но он может сам учиться. Я не даю вам деньги, даю удочку, лови рыбу. Вот я считаю, что здесь такой удочкой должна быть серьезная подготовка, серьезные знания, которые помогут найти себе работу и при любых самых разных условиях. Учиться должно быть приятно. Это важно знать. Плохо, когда учеба вас клонит в сон.
Беседа Романа Супера с Ясоном Засурским завершила итоговый выпуск программы «Время свободы». Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.